Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире проповедь протоиерея Александра Шаргунова, сказанная в неделю четвертую Великого Поста на Евангелии об исцелении бесноватого отрока. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. В конце этого часа вещания мы предложим вашему вниманию повествование о праздновании Федоровской иконы Пресвятой Богородицы, которое совершается 27 марта по новому стилю.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков для ваших близких. Иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских. Ждем вас на выставке с 1 по 7 апреля в Сокольниках в павильоне номер 2. Проезд до станции метро «Сокольники». От метро бесплатная маршрутка. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас на Дни сербской культуры, которые будут проходить с 18 апреля по 14 мая. Вашему вниманию фонд представит обширную деловую и культурную программу, посвященную Сербии, ее духовному и историческому родству с Россией. Церемония открытия Дней сербской культуры начнется с молебна 18 апреля в 16:30. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Международного фонда славянской письменности и культуры. Напоминаем наш адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская или Новокузнецкая. Телефоны для справок: 8-495-953-13-60 и 951-26-31.
И Сына, и Святаго Духа. Сегодня Церковь совершает память преподобного Иоанна Лествичника, подвижника VII века, размышляя о том, как достигнуть духовного совершенства, он говорит неожиданные слова. Лествица духовного восхождения есть нисхождение вниз, ступенька за ступенькой, до дна адова. Способность из глубины воззвать всей скорбью, жизнью и смертью своей и узнать, что Христос принял крест и сошел в ад, чтобы вывести оттуда всех, кто свободно и сознательно всем существом своим обращается к Нему. Смысл духовной жизни – вывести зло на свет Божий, где оно погибает. Зло скрывается еще потому, что тьма обеспечивает ему беспрепятственный рост. И стратегия и тактика зла – действовать во тьме, нанося непредвиденные удары. Однако из-за слепоты людей зло все более наглеет, все чаще обнаруживает себя в таком неприкрытом виде, в каком ярко его показывает сегодняшняя евангельская притча о бесноватом отроке. Мы не имеем возможности совершать подвиги древних отцов, но Господь, чтобы спасти нас, дает нам иную пустыню, где зло явно смыкает вокруг нас свое кольцо. Лествица – это крест Христов. Как измерить глубины любви, не измерив бездны зла? Почему Бог не мог достигнуть меня, не перейдя сам потоки грязи и крови, которые отделяют меня от Него? Это зло, рассеянное везде, неощутимое и всем владычествующее, здесь оно видимо, осязаемо, всюду присутствующее, во всяком времени и пространстве, оно все собрано в этот час на Голгофе тем, кто создал время и пространство, и теперь пронзен копьем римского воина. Это копье не разбудит ли нас от сна, от годами длящейся литургии, которая все более считает привычным, почти нормальным, то, что для Бога непереносимо? Бог распят злом. Как могу я делать вид, что это меня не касается? Сострадание Бога заставляет меня проникнуть в страдания мира, которое стоило его страдания. Ты поешь вместе со всею церковью, блаженны милостивые, яко ти помилованы будут. Ты ищешь блаженство, благодати, но невозможно перед лицом зла остаться неуязвимым тому, кто должен восходить по ступеням заповеди блаженства. Ты говоришь о делах милосердия, но милосердие – это правда, самое требовательное, самое неумолимое. Что же такое милосердие, если не участие в страданиях Христовых перед лицом зла? Оно предлагает ненависть к злу, бесконечно более сильную, чем та, которую могут вдохновить все наши правды. Оно открывает, что самое драгоценное действие страдания, разделенного нами с Господом, исцеление от зла смертельно пораженных им людей и наше погружение в милосердие, наше собственное исцеление. Потому Господь отвергает всякую защиту, которая не является защитой Агнца. Смертные муки на кресте Он верным Своим предлагает, как всеоружие правды, и дарит миру благословенное приятие самых беззащитных существ, детей. Не препятствуйте детям приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И когда мы слышим в сегодняшнем Евангелии голос скорбного родителя о том, что сын его беснуется, бросаясь то в огонь, то в воду, это происходит с ним с детства, мы думаем о наших детях. Не о взрослых людях, а прежде всего о тех, кому должно принадлежать Царство Небесное. Беснование, приводившее всех в оцепенение во времена земной жизни Христа, стало сейчас обычным явлением. И уже никто как будто не ужасается, настолько все примелькалось. Вы знаете о периодически вспыхивающих бунтах молодежи в европейских столицах с разбиванием витрин, поджогом автомобилей. Не будем говорить сейчас о постоянных терактах, создающих атмосферу страха и растерянности среди всего населения. А у нас, вы помните, каким было, можно сказать, организованное беснование молодежи в начале так называемой перестройки? Исковерканные сиденья электричек, загаженные лифты и подъезды. Кажется, сейчас стало немножко спокойнее. Но ни у кого нет уверенности в том, что будет завтра. Посмотрите на недетские лица наших детей, изуродованные телевидением, школой, домом и улицей. И всем, что обрело, наконец, полную свободу растлевать их. «Дети духовного Чернобыля», — говорили мы, когда началась перестройка. И сегодня мы можем повторить, как ярко сверкает звезда Полынь. Дети-убийцы, дети-наркоманы, дети-проститутки, дети-экстрасенсы, дети-спекулянты, дети-беспризорники. И среди них дети-самоубийцы из вполне благополучных, на первый взгляд, семей, о которых столько сейчас говорят. Эпидемия детских самоубийств охватила всю страну. За прошедший год, по статистике, более 700 суицидов. Детей подталкивают к самоубийству интернет-сообщества, создающие на своих сайтах так называемые «игры смерти», заманивающие подростков в игру, в ходе которой они получают инструкции и финальное из всех этих заданий – самоубийство. Для слишком многих детей виртуальная жизнь давно подменила реальную. Она гораздо интереснее и ярче. Дети не замечают, как ими начинают управлять. И смерти делают увлекательную, азартную игру. Через 50 дней ты должен умереть. Укажут даже способ броситься под поезд, под машину, спрыгнуть с высокого этажа, при этом одновременно другие дети должны это снимать. Или включить газовую каморку, повеситься, как угодно. Если вдруг под конец испугаешься, тебе начнут угрожать смертью твоих самых близких. Все это кажется фантастикой из фильмов ужасов, но такова реальность сегодняшнего дня, такова жизнь, к которой мы пришли. Кто и что стоит за этим новым в истории человечества страшным явлением? В мире, где древние языческие жертвоприношения детей Молоху меркнут перед нынешним убийством миллионов детей, прежде их рождения и растлением их с первых дней рождения. Кровожадные злодеи, сатанисты, сам сатана, человека-убийца от начала. Какой смысл обретают здесь часто повторяемые нами слова? Кто не любит детей, тот не может называть себя человеком. Чьи это дети? Ничьи дети, как пишут газеты, о беспризорниках и о тех, кого государство изымает из обнищавших семей с помощью так называемой ювенальной юстиции. Дети нашего времени, дети России, наши дети. Дети, только что научившиеся говорить на устах которых сквернословие вместо молитвы и всякой другой речи. И сколь многие из еще нерожденных детей, если только раньше рождения их не убьют, уже заражены вирусом безумия нашей земли. Мы стоим в скорбном молчании. Что еще можно сказать? Но когда это слышит агнец, раздается раздирающий завесу неба крик: «Боже мой, зачем ты меня оставил?» И наш ответный вопль несется к Нему: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Когда зло торжествует, когда слишком много зла, и все наши усилия противостоять ему оказываются как будто напрасными, что еще остается кричать? Когда все сокрушает нас, когда одно Его имя держит нас, «Род неверный и развращенный, говорит сегодня Господь, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Вот они, признаки последнего времени. Равнодушие и жестокость. Разве вы не знаете, что каждый день идет Господь среди нашего города, забытый и неузнаваемый никем, в толпе прохожих? И кто-то оглядывается, говорит: «О чем это вы? Это все древняя история, теперь совсем другое время. И разве не видите вы каждый день истерзанного и избитого, исполосанного бичом и оплеванного Господа нашего и огромный незримый крест с Его именем, выбитым сверху, который все отчетливее возвышается над нами, потому что конец приближается? Там, где царит насилие, как удержать нам слезы, которые, как имя Господи Иисусе Христе, текут у кого-то, не переставая, из сердца? Если бы вся церковь имела такое милосердие к миру, но как часто мы оказываемся похожими на учеников Христовых, которым привел бесноватого мальчика его отец, совершенно неспособными помочь. И это наша несостоятельность, проистекающая не только из-за неверия приходящих ко Христу, дает возможность врагам церкви уничижать церковь и самого Господа. Слишком часто мы находимся в таком положении, особенно в наше время, когда народное бедствие возрастает. Россия оказалась домом чисто подметенным и убранным, и никем не занятым. И изгнанный нечистый дух, дух коммунизма, привел с собой 7 злейших других. Мы получили как будто возможность проповедовать. И мы говорим незнающим Бога людям: посмотрите на церковь. Это тело Христово, невеста Его, не имеющая пятна или порока или нечто от таковых. И другие высокие истинные слова. Но только по поступкам, по способности нашей ответить на требования жизни, судят люди церковь и судят Христа. Больной отрок одержим духом немым, его отец в отчаянии. Он столкнулся с бессилием учеников, и он не вполне уверен в силе их учителя. «Если что можешь, сжалься и помоги нам», — говорит он Христу, наполовину веря и наполовину сомневаясь. Но, признавая свою немощь и взывая помощи, он уже действует как ученик Христов. А ближайшие ко Господу ученики потерпели поражение, потому что рассчитывали только на свои силы. Но ведь они получили власть над духами нечистыми. Очевидно, бес немоты крепче других. Похвальбы болтливого беса, его похвальбе можно противопоставить силу слова. Но если дьявол молчит, только молчание нашей сердечной, глубокой молитвы, когда мы на самом деле с Господом, может быть действенным оружием. Бес немой одновременно и бес глухой. Никогда не бывает сатана столь коварным и опасным, как в этой скрытой, непробиваемой глухоте, когда кажется, что его здесь нет. Нету никого, о чем вы говорите, и люди живут, как будто сами по себе, в то время как во власть нечистого предал Господь за нераскаяние слишком многих. Все это происходит сейчас не столько в смысле того, что в мире. Речь идет о немощи нашей веры. Господь и нас называет медлительными и костными сердцем. Мы тоже порой страдаем, как этот отрок, от глухоты, потому что поражены болезнью греха и мучительно ищем от нее избавления. А часто мы не слышим, потому что не хотим слушать. И Господь говорит, что немощь нашей веры связана с ослаблением нашей молитвы. Все возможно верующим, всемогущей силой Божией. В наших отношениях со Христом многое зависит от нашей веры, и многое обретается в вере, и многое обещает Господь тем, кто имеет веру. Веруешь ли сему? Если сколько-нибудь можешь веровать, твое окамененное сердце смягчится, и твои духовные недуги будут исцелены. И как бы ни был ты немощен, ты можешь устоять до конца. Верую, говорит несчастный отец, пусть слабость моей веры не станет преградой для исцеления моего отрока. И он добавляет молитву о помощи, чтобы более твердо уповать на спасение Христова. Помоги моему неверию. Кто жалуется на неверие, должен обращаться всем сердцем своим ко Христу, чтобы он помог ему, и довольно будет благодать его. Помоги мне преодолеть мое неверие. Дай мне благодатью твою недостающей моей вере, силу в немощи совершающейся. Господь зовет к вере. В его божественной личности зло побеждено. Исцеление отрока совершается, когда его муки достигают предела. Вскрикнув и сильно сотрясши его, бес вышел. И отрок сделался как мертвый, так что многие говорили, что он уже умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Это «встал», «восстал» на евангельском языке означает воскресение. Воскресший Христос будет восставлять мертвых уже теперь. Он являет свою божественную силу. Он победитель зла и смерти. И мы призываемся все упование наше с верой возложить на Него. Но сирот не может выйти ничем, только постом и молитвою. Почему? Потому что это живая связь с Богом, наша молитва. Она всецелая наша обращенность к Богу. И пост – воздержание от всего, что препятствует нам идти к истинной жизни, обрести истинные качества, способные видеть нужду других людей и то, что происходит в мире, и исполняться надеждой на то, что Христос, распятый и воскресший, дан нашей Церкви для того, чтобы в дни, которые приближаются к нам, мы могли прикоснуться этой Его благодатной силе и начать жить по-новому, как христиане, не по имени только, а по дару самого Христа. Аминь.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами поговорим о судьбах Сибири, времен завоевания ее, или, как иногда любят говорить, присоединения русскими первопроходцами, русскими ратными людьми XVI века. Собственно, повод есть. В этом году отмечается 440 лет Тобольску, городу, который долгое время был столицей Сибири. И Тобольск – это был величайший драгоценный камень в сибирской короне русских государей. Но прежде, я думаю, правильно будет поставить вопрос не о том, когда, при каких обстоятельствах создавался Тобольск, а о том, кому принадлежит честь и слава присоединения Западной Сибири к Московскому государству. В популярной литературе чаще всего мы натыкаемся на имя Ермак. Ермак. Достойный человек, великий воин, превосходный полководец, но порою в гигантской тени Ермака исчезают деяния и подвиги других людей, не столь известных, но отнюдь не менее заслуженных перед Россией. Дискуссия о том, кто, собственно, присоединил Западную Сибирь, атаман Ермак или люди, которые вскоре после его гибели последовали по маршрутам, которые он проложил, имеет давнюю историю. В героических тонах написал о Ермаке еще Николай Михайлович Карамзин. Вот я зачитаю небольшой кусочек из произведения Николая Михайловича Карамзина «История государства российского». Завоевание Сибири во многих отношениях сходствует с завоеванием Мексики и Перу. Также горсть людей, стреляя огнем, побеждала тысячи, вооруженные стрелами и копьями. Каждый богатырь Ермаков шел на толпу неприятелей, смертоносную пулею убивал одного, а страшным звуком пищали своей разгонял 20 или 30. А вот позднее Сергей Федорович Платонов, академик, один из величайших историков России в 20 веке, высказался намного прозаичнее. Да, Ермак сражался яростно и героически, но он погиб, и покорение татарского царства заглохло. Русские покинули город Сибирь, а в нем сели ханы. Казалось, сибирская авантюра казаков прошла без следа. И вот спор о том, за кем приоритет, тянется очень долго. Наверное, для русского национального сознания это совершенно не нужно — сталкивать лбами великих героев нашей древности. Что произвел Ермак? Ермак, прежде всего, проторил в Сибирь дорогу для государства, осуществил разведку боя. Он указал московскому правительству верную дорогу для приложения усилий на Востоке. Он бился ради интересов народа русского с татарами и побеждал. Слава его, как воителя, не померкнет. Но вот слава присоединения Сибири должна быть отдана иным храбрецам, и о них сегодня стоит поговорить. Понимаете, очень важный вопрос. Результатом чего стало присоединение Западной Сибири? Можно ли говорить о том, что успех одного из отрядов мужественных ратников, казачьего отряда Ермака, явился ключом к присоединению Сибири? Не знаю, не уверен. Здесь больше надо вспоминать не об одном этом отряде, а обо всем государстве. Есть хорошее выражение: «Царство – мать воинств», поскольку именно царство берет землю под свою руку. Царство, а не воинский предводитель. И когда за Сибирь взялось московское государство со всей его мощью, со всем его громадным мобилизационным потенциалом, с его мудрой правительственной политикой продвижения вперед с помощью острогов, городов и иных опорных пунктов, вот тогда удалось добиться в этом вопросе решающего перелома. Россия располагала всем тем, чего не имел, да и не мог иметь отряд сколь угодно смелых и искусных в бою казаков атамана Ермака. Следует ли, что слава Ермака-полководца как предводителя казаков, как отважнейшего человека, должна быть поколеблена, отменена? Вовсе нет. Я не имел в виду ничего подобного. Ермак – великая фигура, нет никакого резона низводить ее с пьедестала. Напротив, для летописи боевых достижений России чрезвычайно полезно навеки запечатлеть деяния столь яркой личности. Проблема-то в другом. Следует строго очертить границы достижений самого Ермака лично и его последователей. Следует выдвинуть из тени труды и подвиги русских военачальников, которым уже не надо было производить разведку боем, которым следовало приступить к присоединению Сибири вооруженной силой. Их имена помнят очень плохо. Между тем, неужели они недостойны даровать свои имена улицам сибирских городов? Неужели их деяния столь незначительны, чтобы на колоссальных сибирских пространствах не нашлось места для памятников этим историческим личностям, столь много сделавшим на благо России? Не так давно в Тюмени завязалась жестокая полемика относительно памятника, который планировалось поставить основателям этого города, Ивану Мясному и Василию Сукину. Эти два служилых человека, два дворянина, действительно основали русскую Тюмень, и на памятнике, который планировалось поставить, и, может быть, даст Бог, еще он будет поставлен в Тюмени, эти люди, две фигуры воинских людей 16-го столетия, соседствуют с Большим Православным Крестом. Ну, местная общественность исламского рода возмутилась. Как же так? Как же мы? Для нас-то нестерпимо. Но ведь исторический факт. И Мясной, и Сукин были православными людьми. Основывая Тюмень, они строили не только крепость, они нашли место и для православного храма, и очень быстро этот острог разросся до крупного города, а крупный город в условиях России – это всегда и неизменно город преимущественно православный, украшенный храмами. И здесь нельзя забывать о том, что казаки, а вслед за ними и служилые люди – московских царей, шли в Сибирь не только с пищалями, но и с крестами. Поэтому, конечно же, появление православного креста на этом памятнике вполне оправданно. И если его снять, это нанесение величайшей обиды и православным, и просто русским. Как же так? Неужели мы должны из своей памяти вычеркнуть все это ради ложно понятых идей интернационализма? Ну, а теперь возвращаясь к тому, что произошло в Сибири после Ермака. Ермак героически погиб в бою с татарами Кучума, хана сибирского, и казаки Ермака под предводительством атамана Мещеряка стали уходить из Сибири. Там им более не осталось места, да и численность их сократилась до очень незначительного количества. Но навстречу им шли ратники, посланные из Москвы. Вот это очень важный момент. Дело в том, что в нашей литературе часто говорят, вот при Иване Грозном присоединили Западную Сибирь. Здесь нужно сделать поправку. Присоединили Западную Сибирь при его сыне Федоре Ивановиче, который считается нашей церковью новым чудотворцем, блаженным царем. И первыми, кто сделал шаг в сторону присоединения Сибири, не разведки боем, а именно присоединения Сибири, стали воеводы, отправленные по царскому указу. Первый из этих воевод, Иван Мансуров, мещовский помещик, добился для московского государства первого действительного успеха в Сибири после страшного разгрома Ермака. Он срубил Обский городок, то есть острог, на Оби против устья Иртыша. И здесь он удачно отбился от наседавшего неприятеля, воинственных остяков, и он же удачным выстрелом из пушки уничтожил языческого идола. В 1586 и 87 годах в Сибири ведется планомерное наступление, возглавляют его выборные дети боярские, то есть, говоря современным языком, высокопоставленные дворяне. В Москве эти дворяне оказались в опале, но им не отказали от службы, их не лишили имений, просто им дали возможность оправдаться делом, направили их в Сибирь на завоевание колоссальных ее пространств. Это Иван Мясной, это Василий Сукин и это Даниил Чулков в 1586 году. они совершили первое громкое дело, и, собственно, отчасти я об этом уже говорил. Им удалось на реке Тюменке, притоке Туры, основать небольшую деревянную крепостицу и в ней храм. Это чуть ли не первая из русских православных церквей Сибири. К настоящему времени от нее ничего не осталось. Впрочем, как и ото всех наших деревянных рубленных крепостей XVI века, ото всех зданий, палат, храмов того времени. Но именно от этого истока начинается полноводная река исторических судеб полумиллионной ныне Тюмени. Московское государство вновь получило в Сибири надежный форпост. Зацепившись за него, легче было продвигаться дальше, и поэтому Даниил Чулков, о котором я уже говорил, получив под команду 500 ратников, а по масштабам слабо заселенной в то время Сибири, это огромное войско, это очень значительная сила, основал крепость Тобольск. И там, в Тобольске, Чулков поставил Спасскую церковь и Троицкий храм. Там же он разбил и пленил татарского правителя Сеид-хана, или иначе Сидяка. Потом, через много лет, Тобольск станет столицей Сибири, обзаведется мощным каменным Кремлем, а изначально это была такая же маленькая, наскоро рубленная крепость, как и многие другие опорные пункты России тех времен, поставленные на опаснейших направлениях. Вот парадокс, но Василий Сукин был для московского правительства гораздо более заметной фигурой, чем Ермак. Ермака сейчас знает каждый школьник. Василия Борисовича Сукина знает разве что сибирские краеведы, может быть, его знают по каким-то учебным или университетским курсам преподавания истории родного края. А в целом для огромной аудитории русских образованных людей эта фигура, можно сказать, закрытая, неизвестная, незнакомая, несмотря на то, что он был из весьма прославленного рода дворянского, и его ближайшие предки получили высокое благоволение московских государей, были, что называется, при делах великих державных, а сам он совершил тот огромный успех, тот великий шаг в истории Сибири – это основание Тюмени. Вот, наверное, сейчас стоит новой улице Тюмени, Тобольска, а может быть и других городов Сибири называть не именами, я уж не знаю, какой-нибудь там Клара Цеткин или Роза Люксембург или еще кого-нибудь не менее богопротивного, но именами этих замечательных воевод, этих полководцев, которые шли с маленькими отрядами против многотысячных сил противостоящего местного населения, которые рубили крепости, которые основывали города, ставили храмы и делали ту государственную работу, ради которой их отправили в Сибирь из Москвы из-под великой государевой руки. Трое опальных дворян, Сукин, Мясно, Чулков, выполняя правительственную волю, заложили основу для необратимого движения русских отрядов к Тихому океану, для завоевания Сибири, для расселения там русских людей и распространения христианства. Честь им и слава. И надо сказать, что в Сибири шел тот же самый процесс, что и по всей стране, только, пожалуй, меньше крови, меньшими расходами. Область, подчиненная московскому государю, расширялась стремительно, росла год от года. А происходило это, опять-таки, благодаря упорному следованию правильно выбранной стратегии наступления городами. В 1590-х в Сибири строится Лозьва, Пилым на месте более древнего поселения, строится Тара, Обдорск, Нарым, Верхотурье, Сургут. И вот под этим натиском постепенно расширяющегося района опорных пунктов России любая сила должна отступать, должна уступать этой мудрой стратегии, хотя ресурсов для того, чтобы осваивать Сибирь, было совсем немного. Хотелось бы подчеркнуть, те 20 с небольшим лет, когда царствовали Федор Иванович и его преемник Федор Борисович Годунов, стали временем огромных успехов России в Сибири. Если взглянуть на карту Западной Сибири, дух захватывает, сколь велика пространственная дистанция от Тюмени до Сургута. Между тем, дистанция хронологическая просто ничтожная. Сколько там всего? Менее десятилетия. Движение встреч Солнцу шло в ту пору стремительными темпами. И именно усилия государства, то есть прежде всего создание постоянно действующих баз русской власти и русского влияния в Сибири, мест, где находятся православные храмы, то есть городов, крепостей, вот именно оно-то и сделало колоссальную область частью Московского царства. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении новопреставленного архимандрита Кирилла, новопреставленной Екатерины, новопреставленной Ирины, протоиерея Александра, Марфы, Василия, отрока Марины, Евгения, Павла, Веры, Анны, Параскевы, Александры, Федора, Симеона, Иоанна, Николая, протоиерея Аркадия, Евгения, Лидии, Николая, Александра, Василия, Евпроксии, Бориса, Сергия, Ангелины, Петра, Ефима, Дарьи, Антона, Матроны, Виталия, Виктора, Александра, Елены, Нины, Екатерины, протоиерея Бориса, монахини Павлы, Нины, Ивана, Анны, Виталия, Григория, Михаила, Федора, Сиры, Федора, воина Николая, воина Павла, Александра, Александры, Василия, Якова, новопреставленного Валентина, Сергия, Лидии, Зинаиды, Владимира, воина Арсения, воина Михаила. Вечная память.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира Дорогие братья и сестры, 27 марта по новому стилю Святая Церковь совершает празднование иконы Пресвятой Богородицы Феодоровской. Чудотворный феодоровский образ Пресвятой Богородицы является главной святыней Костромского края. Чудотворная феодоровская икона известна с XII века, когда она находилась в часовне близ старинного поволжского города Городца. Впоследствии здесь был основан мужской монастырь, именовавшийся Богородице Феодоровским. Чудотворный образ являлся главной святыней обители до 1239 года, когда монголо-татарские захватчики разорили и сожгли городец, а икона исчезла из города. По преданию, подтверждаемому исследованиями современных историков, в описываемое время Феодоровская икона стала моленным образом святого благоверного великого князя Александра Невского, и именно этой иконой в 1239 году великий князь Ярослав Всеволодович благословил своего сына, святого князя Александра, на брак с полоцкой княжной Параскевой. Вместе с благоверным князем Феодоровская икона путешествовала в Орду, где святой Александр отстаивал интересы русской земли. Этот образ Пресвятой Богородицы он брал с собой в военные походы. Перед ликом Феодоровской иконы Божией Матери благоверный князь, приняв монашество, завершил свой жизненный путь. Чудесное явление Феодоровской иконы в Костроме князю Василию Ярославичу, младшему брату святого Александра Невского, совершилось в конце 50-х, начале 60-х годов 13-го столетия. Накануне явления, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, многие жители Костромы видели на улицах города воина с иконой Божией Матери на руках. Воине костромичи узнали святого великомученика Феодора Стратилата по его иконописному изображению в соборном храме Костромы. На следующий день, 16 августа, по старому стилю, князь Василий Ярославич во время охоты увидел эту икону на ветвях дерева вблизи речки Запрудни. Обретенная святыня была торжественно принесена к крестным ходам в Кострому и поставлена в соборном храме во имя великомученика Феодора Стратилата, после чего и стала именоваться Феодоровской. В память явления чудотворной Феодоровской иконы было установлено празднование, совершаемое 16 или 29 по новому стилю августа и традиционно сопровождаемое в Костроме общегородским крестным ходом из кафедрального собора к храму Спаса на Запрудне, воздвигнутому на месте явления святыни. Эта традиция, насильственно прерванная в XX веке, возрождена в 1990 году. 14 марта по старому стилю 1613 года в Костромском Свято-Троицком Ипатьевском мужском монастыре Михаил Федорович Романов перед ликом чудотворной Федоровской иконы принял избрание его земским собором на престол государства российского. По летописным свидетельствам посланцы собора, представлявшие все сословия земли русской, много часов просили Михаила Федоровича и его мать, великую инокиню Марфу Иоанновну, принять соборное определение. Согласие было получено лишь после обращения возглавлявшего посольство архиепископа Рязанского и Муромского Феодорита, призвавшего юного Михаила и его родительницу преклониться перед волей Божией. У чудотворного Федоровского образа Пресвятой Богородицы Михаил Федорович Романов принес обеты верности Отечеству, Православной Церкви и русскому народу. Со времени этого события, явившегося началом преодоления Великой Смуты, Федоровский образ Божьей Матери и Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь града Костромы стали особо чтимыми святынями царственного дома Романовых, а в память о призвании Михаила Федоровича на царство было установлено еще одно празднование иконе 27 марта по новому стилю. Со второй половины 18 столетия многие члены царской семьи, в том числе все российские императоры, начиная с Николая I, считали своим долгом посетить Кострому, колыбель дома Романовых, и поклониться чудотворной Федоровской иконе Пресвятой Богородицы. В 1913 году в ходе общегосударственного празднования 300-летия дома Романовых Кострому посетили святые царственные страстотерпцы, последний русский император Николай Александрович и его августейшая семья. Особое почитание чудотворного образа Божией Матери династии Романовых нашло свое выражение в постройке в царском селе Федоровского городка с храмом во имя чудотворной Федоровской иконы Божией Матери, а также в том, что переходившие из инославия в православную веру невесты членов царской семьи брали себе отчество Федоровна. В годы гонений на церковь в 20-м столетии чудотворная Федоровская икона Пресвятой Богородицы не покинула храмовых стен, сохранилась как церковная святыня. Учитывая духовно-культурную ценность и значимость иконы для православия, этот случай является уникальным в новейшей истории Русской Православной Церкви. С 1991 года чудотворный образ хранится в Богоявленско-Анастасийном кафедральном соборе Костромы. Также с 1991 года ведется летопись современных чудес, совершающихся по молитвам у Федоровской иконы. К настоящему времени таких событий зафиксировано более 100. Чудотворная Федоровская икона Божьей Матери с давних времен почитается православным народом как покровительствующая семейному благополучию, рождению и воспитанию детей, помогающая в трудных родах. По благословению предстоятеля Русской Православной Церкви, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II, в период с 2001 по 2004 год Федоровская икона Пресвятой Богородицы приносилась для поклонения верующих в Москву и Санкт-Петербург, Екатеринбург и Архангельск, на Соловецкие острова, в Нижний Новгород и Казань, в Тверь. Осенью 2004 года по благословению святейшего патриарха Алексея II и по приглашению предстоятеля Украинской Православной Церкви, митрополита Киевского и всей Украины Владимира, главная святыня Костромского края принимала участие в проведении всеукраинского крестного хода, который прошел по 40 крупным и малым городам Украины и собрал несколько миллионов человек. 29 августа 2002 года божественную литургию и общегородской крестный ход, в котором приняли участие более 40 тысяч костромичей, в день празднования явления чудотворной Федоровской иконы Божьей Матери, в ходе своего визита в Кострому, впервые в истории возглавил святейший патриарх Алексей II. В 1891 году московскими мастерами на добровольные пожертвования костромичей и жителей других областей России при личном участии императора Александра III для Федоровской иконы Божьей Матери была изготовлена золотая риза, украшенная драгоценными камнями, которые были собраны со всех концов России. Высокая художественная ценность ризы позволяла считать ее одним из выдающихся произведений ювелирного искусства XIX века. В марте 1922 года под комиссией губернской комиссии по изъятию церковных ценностей риза была снята с Федоровской иконы и увезена в неизвестном направлении. Тропарь Пресвятой Богородицы пред иконой ее Федоровской. Пришествием честные твои я иконы, Бога Отроковицы, обрадованный днесь, богохранимый град Кострома, як уже древний Израиль к кивоту завета, притекает к изображению лица твоего и воплотившегося от тебе Бога нашего, да твоим матерним к нему предстательством, присно ходатайствующий всем, под сень крова твоего прибегающим, мир и велию милость». Напомним, дорогие братья и сестры, 27 марта по новому стилю Святая Церковь совершает празднование иконе Пресвятой Богородицы Федоровская.